Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию сайта «Православие и мир». Это интервью с протоиереем Александром Степановым, настоятелем Домовой церкви Великомученицы Анастасии Зарешительницы, главным редактором радиостанции Санкт-Петербургской епархии «Град Петров». Отец Александр – один из самых известных и уважаемых священнослужителей в Петербурге. Много лет он руководил отделом по благотворительности Петербургской митрополии, более 25 лет посвятил тюремному служению и заботе о несовершеннолетних заключенных. В интервью «Православию и мир» отец Александр рассказывает о своей семье, о религиозных исканиях 80-х годов и начале церковного возрождения, о встрече с русским зарубежьем и о том, что изменилось в российских тюрьмах с начала 90-х. Видео этого интервью вы можете увидеть на сайте «Православие и мир» в разделе «Цикл интервью. Наш современник». А сейчас я предлагаю вашему вниманию первую часть аудиоверсии этого интервью.
Мои предки родились в Петербурге. Родители, бабушки и дедушки по многим линиям и дальше, одно-два поколения дальше, я просто не очень точно знаю, жили в Петербурге. Родители, отец был физик, преподавал в инженерно-строительном институте на кафедре физики. Мама инженер, заканчивала тоже инженерно-строительный институт. И вообще все мои предки были, как правило, инженерами, строителями и архитекторами. Вот. Ну, по крайней мере, все бабушки и дедушки, родители тоже кончали институт гражданских инженеров. Тогда это еще так называлось, до революции. Вот. Так что вот семья моя такого рода. Значит, относительно веры, если говорить, то со стороны семьи отца это была такая очень классическая петербургская семья, разночинская, инженерная, техническая интеллигенция, которые, естественно, ходили в церковь, венчались, крестились и отпевались всегда. Ну, вот я знаю храм, в котором венчались моя бабушка и дедушка, например. Ну и дальше дедушка уже, естественно, от веры отошел, как это часто бывало в советское время. Не знаю, вероятно, до войны все-таки. У него еще были тоже надежды, как у многих людей, что жизнь может повернуться обратно. И после войны, естественно, все поняли, что советская власть всерьез надолго, поэтому, собственно говоря, церковная жизнь его, вероятно, совсем даже в каких-то формах внешних прекратилась. Я его не видел в храме, ну, кроме случаев там отпевания близких родственников. А бабушки там было много, потому что их было 5 сестер у моей бабушки, и все жили вместе. Как-то там многие остались старыми девами, некоторые даже и нет, но все равно в результате поумирали там, кто в блокаду, кто во время войны, кто как мужья погиб. И жили, в общем, большая семья, там было вот много сестер моей бабушки. Вот. А они все в церковь ходили. Никольский собор был от нас очень близко, жили на Сенной площади. И, значит, оттуда, соответственно, в собор и меня тоже водили. Ну и потом, поскольку было много родственников, все были похоронены по разным кладбищам, а церкви в основном в городе были сосредоточены на кладбищах. В церкви я с детства попадал еще и на кладбище. Это было чаще всего. Я как-то с детства любил ездить с бабушками на кладбище, сажать цветочки там, красить крестики и так далее. Вот. Поэтому вот такое знакомство с церковью, сколько-то дистанцированное, но тем не менее, ребенок там 5, 7, 6 лет, все это я воспринимал как какую-то естественную для себя среду. Вот. Крестили меня, естественно, во младенчестве по настоянию бабушек и всей вот этой семьи. Вот. Крестили дома. Батюшка приходил туда, и, значит, там все это в комнате было совершено. Ну, а дальше вот меня водили так в церковь, но насколько я помню, меня не причащали. Может быть, когда-то в еще таком слабосознательном возрасте, я не помню, но кажется, нет. А вот так просто заходить, поставить свечку, побыть какое-то время, пока бабушки там писали записки и так далее. Вот у меня это осталось какое-то очень светлое воспоминание от детства именно от посещения храмов. Я знаю, что очень многие люди не могли преодолеть уже приходящие к вере во взрослом возрасте вот какого-то барьера. Я помню, отец Лев рассказывал, что церковь на него произвела впечатление, как в баню заходишь, полно народу, душно, запах какой-то, там, свечей, все. Для меня это было очень естественно, вот все эти запахи, и вот, ну, какое-то ощущение храма. Вот, поэтому в соответствующем возрасте, когда уже я сознательно к вере стал приходить, вот это для меня не было каким-то малейшим препятствием, а наоборот, даже я вдруг как бы окунулся вот в какое-то благословенное время своего детства, которое как раз больше всего ассоциировалось, все в нем приятное, с семьей отца, где, в общем, жил довольно много, мы больше жили в квартире семьи матери, вот. Но на выходные меня отправляли всегда дедушки, бабушки туда, на Сенную. Вот. И вот на Сенной, собственно, проходили самые светлые дни моего детства. Поэтому вот как-то и церковь, и эти кладбищенские поездки, все это как-то вошло вот в самые лучшие воспоминания. Поэтому когда я там в 25, скажем, лет переступил порог храма уже с сознанием, что я хочу сюда войти и быть здесь своим, а не просто наблюдать со стороны, интересоваться там церковной культурой, архитектурой храмов там или чем-то таким, вот, то это было для меня, в общем-то, легко. То есть не было в этом серьезных внутренних каких-то преград. Для меня это точно, так сказать, известная дата. Это 1982 год. Вот, мне было 25 лет. Это было после смерти моего отца. Я не вижу какой-то вот прямой связи, скажем, между этими событиями, но определенно это связано. То есть я как-то вот чувствовал, что моему отцу хорошо от того, что я пришел сюда. Отец не был церковным человеком, естественно. Естественно, тоже он был крещен. И в детстве, наверное, гораздо более церковно воспитывался, чем я. Но в 30-е годы, еще довоенные, и, наверное, его причащали. И все это было в его жизни. Он там «Отче наш» молитву, насколько я помню, даже знал. Вот. Но не ходил. И тем не менее, вот я понимаю, что проживи он чуть дольше, до того времени, когда у меня появился интерес к церкви, он бы, наверное, так последовал бы за мной. Вот. Потому что это как-то все из семьи шло, естественно, бы продолжалось. И для него еще в большей степени, чем для меня. Но, во всяком случае, вот я почувствовал, что как-то это было бы хорошо для него. Но были какие-то другие там события личной жизни, которые тоже меня вот заставляли задуматься всерьез вообще о смысле, о том, о том. Вот. И помимо всего этого, это было не только мое такое вот движение, но как-то получилось, что круг моих знакомых того времени, университетских, на физическом факультете, тоже вот двинулись в этом же направлении. И вот это вот церковление началось немножко так экзотически, с того, что мы стали не какой-то храм в городе посещать, а мы ездили, ну, довольно далеко, в Эстонию, в такой поселок Васкнарва. Это исток Нарвы, где Нарва вытекает из Чудского озера. Там, в общем, деревня, в которой был храм, разрушили, видимо, во время войны сильно. Его передали, восстанавливают такому отцу Василию Борину. Уже он был старенький священник, вот, обремененный большой семьей. И вот он, значит, там трудился, восстанавливал. Но чем он был особенно, так сказать, привлекателен? Он занимался отчиткой. Значит, вот он сгонял духов злых из, значит, тех, кто в этом нуждался. И к нему приезжали люди со всей нашей обширные страны. Из Сибири, из Урала, там, с севера откуда-то, из центральной России. В общем, там постоянно был какой-то поток народу. Очень странного, экзотического. Какие-то беглые монахи, послушники непонятные. Люди, которые жили без паспорта. Вот такие были принципиальные, да? Ну, потому что паспорт с серпами и молотами. Сейчас-то паспорт у нас с гербом. Вот многим как бы это уже теперь не нравится. Вот, новые паспорта. А тогда вроде паспорт был такой, как теперь как раз считают, что правильный паспорт. Вот тот паспорт, значит, тоже всячески не принимался, тоже рассматривался как некая причастность там к эсхатологическим вот этим событиям. Вот, за ними гонялась милиция. Ну, такие времена-то еще были махровые. Вот. И вот мы застали там всю вот эту компанию. То есть туда впервые съездили какие-то вот мои знакомые из вот этого круга университетского. Вот, приехали просто с выпученными глазами, что они там видели такое, такое. Мы поехали просто так, скажем, честно, первый раз больше из любопытства. Из стремления к чему-то такому экстраординарному, каким-то таким необычным эскападам. Вот, которые предпринимали разного рода. Ну вот, в частности, почему бы и это. Ну вот, когда мы первый раз туда поехали, это сразу как-то мне показалось очень серьезно. Все это было совсем не шутка. Да, в общем-то, и никто, пожалуй, из наших это не воспринимал как чисто такая экзотическая какая-то поездка. Ну вот, где-то на вторую поездку туда я первый раз исповедовался и, значит, причастился. Вот, и это был вот такой шаг уже серьезный. Ну вот, потом следующий был момент, связанный с тем, что я поехал в командировку в Москву, а потом должен был ехать в Киев. В Москву я поехал к своим тоже знакомым, которые уже тоже были воцерковленные, жили они в Пушкино и окормлялись у отца Александра Мини. Вот. Я у них остановился, и, собственно, в Киеве я не имел места, где остановиться. Думаю, гостиница там или что. Они говорят, ой, так там же наша знакомая из нашей там тусовки вот, живет. Она вышла замуж за баптиста. Вот, и у них там уже двое детей, и, кажется, ждут третьего. В общем, у них можно точно остановиться, все. Ну, думаю, ладно, вообще интересно. Да, тогда, надо сказать, это все воспринималось очень спокойно. И с теми же баптистами в Петербурге мы тоже взаимодействовали чуть позже. Вот. Ну, я поехал туда, действительно, меня очень хорошо приняли. Маленькая квартирка такая, малогабаритная, двухкомнатная. Вот двое этих там младенцев, один уже ходит ногами, другой еще там в люльке лежит. Они и в воскресенье, значит, они меня повезли на свое, значит, это родение баптистское. Они купили какой-то дачный дом в пригороде Киева и превратили его в молитвенный дом такой для собраний. Ну вот все, что там происходило, мне в основном не понравилось. Ну, то есть, как-то показалось, ну, совершенно чужим, не про меня, вообще это все так. Вот. Но главное было потом, после того, как мы там побыли, мы приехали домой к ним. И приехали не они одни, а приехал, ну, человек, наверное, 20. Их родители, а он как раз такой потомственный баптист. Его отец там пастор баптистский, его дед там был пастором и так далее. То есть, такие баптисты еще штундисты дореволюционные. Вот, и... Меня поразило, что вот эти люди абсолютно разных поколений очень органично вместе, и у них есть общий интерес. Я со своими родителями, в общем, ну, имел, конечно, какие-то общие интересы, но поскольку вот так собраться со своими друзьями, сверстниками, да, и вместе с родителями вот иметь такой оживленный разговор, и абсолютно вот это круг их общения, вот это меня поразило. Что есть что-то, что объединяет людей, помимо их родственных связей. Понятно, семейные там собрания могут быть, но здесь явно что-то большее присутствовало. Вот. И у меня появилось такое острое желание общинной жизни. Что надо, ну, я понимал, что баптистом я не стану, вот, но я уже слышал в этот момент, поскольку все-таки какой-то круг общения был такой, что есть какие-то группы. Такие, которые собираются в Петербурге, не знаю, там читают Евангелие, там какие-то книжки ходят, значит, которых очень остро не хватало, потому что почти ничего, кое-что вот просачивалось именно из этих вот каких-то групп и в наш кружочек такой, так сказать, интересующихся пока еще вот, церковной жизнью. Ну вот я как-то вернулся из Киева с таким твердым намерением, что мне надо найти вот такую группу и попробовать как-то с ними вот так побыть. Ну вот в кругу этих, значит, моих знакомых был такой человек, тоже довольно необычный. Звали его все Валера, запятая, ученик Порфирия Иванова. Этот Валера когда-то был учеником Порфирия Иванова. Вот, вот имя его так складывалось, таким образом. Вот, он прошел очень необычно, значит, с головой окунулся в православие. Потом выяснилось, что он Валера Ермоленко фамилия. Отец его был украинец. И поэтому он почувствовал, что ему надо быть именно украинцем и самостийцем. А по маме, что было на лице написано, он армянин. Значит, он ушел в какие-то, значит, вот сначала самостийные украинцы, потом он переместился в как раз карабахские события, вот эти начались в 80-е годы, это все очень было остро. Да, и он ринулся еще, да, в общество «Память», вот что было еще, да, тоже он был ярым деятелем общества «Память», ходил на все сходки по городу, вот такой. Вот, потом, значит, прошел самостийную стадию, потом прошел, значит, армянскую церковь, считался армянином и даже поменял фамилию, по-моему, на армянскую по матери. Перевез мать свою сюда жить. Вот, и они тут жили в коммуналке, в какой-то комнате, которую он работает дворником всю жизнь. Все-таки сумел за собой закрепить. Вот. А потом он, и, по-моему, по сей день пребывает уже в католиках. Может быть, тоже в связи с Украиной. Не знаю, западной, естественно, теперь. Ну, в общем, сложную прошел жизнь. На тот момент я не помню, в какой он точно был стадии. Наверное, это был еще православный. Вот. И я знал, что вот он как раз имеет связь такую наиболее прямую. Вот. Ну, я Валеру попросил на походе на конспиративную квартиру. Угу. Да, ну вот в районе, значит, Муромского там проспекта, вот второго или третьего, я уже не помню. Вот. Такие мало для меня известные, в общем, непримечательные районы повез меня Валера. Вот, привел, значит, сначала во двор. Вот, садись на скамейку, вот, сиди, жди. Вот, в садике. Сижу на скамейке во дворе, там, сижу, жду. Он пошел на квартиру, что выяснял, минут 15. Он пришел, идем. Идем куда-то на третий или четвертый этаж. Поднялись, пришли, довольно много народу. Сидит компания, человек, ну, 15 уж точно, побольше, может. Вот, большой стол, ну, квартирка. Вот, ну, разные люди, с интеллигентными, в основном, физиономиями. Ну, моего возраста постарше, 30-35, но так вряд ли сильно старше 35 кто-нибудь был. Вот, ну, как-то очень так приветливо все. Кто вы, что вас привело там. Ну, я что-то такое рассказал. Сказал, ладно, хорошо. Спросили там, это, женат я или не женат. Да, у меня кольцо было тогда, я был женат. Вот вы женаты, как ваша жена. Ну, жена так не слишком расположена к этим вот вещам. Ну, неважно. В общем, вот что-то такое поговорили. Поговорили. Потом, значит, как бы перешли к тому, что, собственно, видимо, на этих собраниях у них происходило. Вот, вытащили Евангелие, вот, значит, такое маленькое. А у нас дома всегда, надо сказать, была Библия вот эта с иллюстрациями Доре, вот такая вот. Чтобы прочитать, надо было ее, значит, извлечь там из шкафа, положить на стол, она еще вся разваливалась, поэтому совсем уж трудно было ее читать. Вот, и я мечтал, надо сказать, все эти годы о том, чтобы маленькую такую, я знал, что бывают такие маленькие на тоненькой бумажке, вот баптисты такие, значит, там где-то распространяют, а у меня никаких баптистов не было знакомых, вот я все мечтал достать. И они достают как раз такого типа книжечку, и, значит, зажигают свечку и читают, кто-то, по-моему, один или даже по очереди читали, вот так, ну, по какому-то кусочку там смысловому, кажется, выбирал себе, прочитывали главу. Вот. И после этого, значит, эту свечку зажигали, может, она была зажжена, не знаю. Но, в общем, дальше задача была в том, чтобы, взяв эту свечку, что-то такое высказать по поводу услышанного, прочитанного. Вот. И, высказавшись, передаешь свечку дальше. Вот эта свечка идет по рукам, и каждый, значит, там что-то должен такое сказать. Ну, высказывания так разные были. Ну, кто-то что-то там вспоминал из своей жизни, кого-то события вот за последние недели, вот я ехал в метро, вот та-та-та, и вот это вот как-то связано с тем, что там вот в этом сюжете евангельском было там, да. Вот, у других что-то еще, кто-то там просто просил помолиться, ну, как-то тоже так связывалось с тем. Ну, в общем, вот какой-то такой разговор. Не очень понятно, это не проповеди люди говорили, это не было толкованием, хотя иногда некоторые что-то такое как бы пытались протолковать, прояснить, что вот я вот не понимал раньше, а вот теперь-то вот почитал книжку, понял, вот то-то и то-то про это место. Вот. Ну, все, конечно, так, спасибо, теперь мы знаем, ладно. Вот. Ну, вот в таком жанре, значит, предложили что-то мне сходу сказать. Ну, я что-то сказал, так сказать. Вот, я преподавал уже в это время немножко, так что я владел языком, мог говорить. Ну, сказал, хорошо, ладно. Вот. Потом подали чай. И пошел общий разговор. Так, о том, о сём, о знакомых, о... Ну и церкви, да. Спросили, кстати, конечно, да, вот какой я к церкви имею. Наверное, я говорю, да, я к этому времени уже мы начали ходить все-таки в церковь здесь. Не очень регулярно, но все-таки уже посещали в городе церковь Шуваловское кладбище, Спас Нерукотворного образа. Там служил такой отец Василий Лесняк, которого очень многие, конечно, знают. И кто только не был чадом отца Василия Лесняка, по-моему, все в то время. Вот. Ну, еще отец Василий Ермаков был другой, который как-то после уже смерти отца Василия стал таким особо популярным. В то время, мне кажется, отец Василий Лесняк был более. Вот. А у меня как раз, почему меня туда именно привело, не потому что я знал что-нибудь про отца Василия, а потому что именно на Шуваловском кладбище у меня все похоронены. И отец, в частности, и дедушка, и бабушка, и сестры бабушки. В общем, вся семья, вот моя самая такая близкая мне и родная, она как раз там покоилась. И с детства я в этом храме бывал более всего. Вот, чаще, чем на Смоленском кладбище или на Волковском, там тоже храмы действующие были. Вот, поэтому я как-то, естественно, туда и стал. Хотя это абсолютно противоположный конец города по отношению к тому, где я жил. Я живу на юге, а это такой самый север города. И тем не менее, было как-то не лениво в 7 часов утра на 7-часовую раннюю литургию. А почему? Потому что отец Василий исповедовал на этой литургии. Значит, надо было к нему на исповедь попасть. Вот, значит, поехать. То есть, всем литургия начинается. Исповедь начинается где-нибудь там в 6:30. Значит, надо было там, не знаю, в 5, там, в 5:30 встать. Вот, что-то там еще почитать. Я уже стал понимать, что надо что-то читать перед, перед причастием. То есть, как-то готовиться. Вот. И вот на метро, через, потом еще там на трамваях, там на всяких перекладных. В общем, короче, это сложный путь, который занимал, ну, 1.5 часа. Вот так вот надо было мотаться. И не лень было, и тогда силы были как-то на все. Вот. То есть, я уже стал ездить, и выяснилось, что вот эта вся компания... тоже в значительной своей части ходят в этот же храм. И как-то я их не видел. Ну, потому что ходил так спорадически. Там битком, конечно, храм всегда был набит. И всех не... Может быть, даже кого-то я так более-менее и узнавал в лицо. Ну, контактов не имел. Ну вот, выяснилось, значит, что они все ходят. И скоро я понял, что да, я был абсолютно прав в том, что вот причащаться, посещать литургию, исповедоваться, это вот составляет как бы самое главное в церковной жизни. Потому что тогда разные были идеи, ходили вот в такой среде, что можно не причащаться, неважно, там, читать Евангелие, ну, по-разному. Вот. Ну, в общем, потом оказалось, что это была, собственно, квартира такого Левы Большакова, вот, и его жены, который теперь, значит, уже отец Лев очень давно. И действительно, он был такой душой компании. Помимо того, что он был человек, конечно, очень глубокий и серьезный в духовном смысле, он, конечно, еще был невероятно компанейский. Он был археолог, всю жизнь проводил в экспедициях, значит, все время в компании людей, молодежи. Вот, был учеником Рапопорта, известного археолога и историка искусства древнерусского. Вот. Так что, конечно, вот он сам и матушка, которая тогда еще не матушка, естественно, Юлия, которая занимала такое очень скромное, но всегда очень достойное место. Она очень умный человек. Вот. И она говорила мало, но когда она говорила всегда очень то, что надо. Вот как-то получилось, что очень быстро именно вот со Львом мы сблизились как-то и постепенно даже и подружились. Потому что с другими тоже там были несколько таких ярких людей, как-то с ними меньше вот возникло близости душевной. То есть, ну, не знаю, уж, в общем, какие-то бывают такие ментальные, так сказать, моменты, которые вот нас сблизили довольно быстро. Ну вот, и я, в общем, стал посещать эти собрания. Они были регулярные, что, конечно, очень хорошо. Каждую неделю, там, не помню, четверг или среда, какой-то там день, иногда он менялся, мы собирались вот на эти евангельские чтения. Значит, там действительно дома собралась уже приличная библиотека всякого самиздата. И обычно, когда что-то выдавалось для чтения, просили, если можно, если есть возможность, та машинка печатная была уже довольно большой редкостью. Бывало, что на работе она есть. Так у людей по домам этого не было. Их только там по паспортам можно было приобрести, и то еще очень не вдруг, и неизвестно где. Короче говоря, это было редко, чтобы у людей дома был какой-то такой аппарат. Вот, поэтому Евангелие нормально было переписывать от руки. Вот, и я знаю многих людей, которые переписывали старательно, и даже я так в такой мысли вынашивал в голове, даже не потому, что у меня не было, а ну, вот, просто как бы такой подвиг совершить, переписать все Евангелие, все четыре Евангелия от руки в тетрадочку. Очень полезное дело. Я думаю, жалею, что я этого не сделал в свое время. Сейчас уже времени нет, а тогда это бы и стоило. Глупо бы смотрелось теперь, конечно. Вот. Так вот, значит, у меня как раз, я уже в то время заведовал лабораторией в институте, и у меня в ведении была хорошая электрическая немецкая там какая-то Optima машинка. Вот, ну, я говорю, пожалуйста, я готов. И мне, значит, там все стали давать. Вот, и я вовсю стал, значит, практиковаться в книгопечатании. Вот. Много чего перепечатал. Самого разного. Там и Шмемана, и Бердяева, и Владыка Антоний тогда в листочках этих ходил. Вот, обычно. Но еще, кроме того, собирались по воскресеньям после литургии. Причем ездили все-таки в разные храмы. Вот. Но Лев специально снимал дачу рядом со Спасо-Парголовским храмом, потому что это уже такое загородное было тогда место, дачное, можно сказать. Вот. И после литургии все, естественно, шли, даже не слушая благодарственных молитв в храме, а шли и читали все вместе их прямо дома. И потом был чай, и, как правило, читали какую-нибудь проповедь Владыки Антония. Ну, не какую-нибудь, а вот прямо-таки на этот день. Помимо того, что услышали в храме, еще и вот, значит, здесь. Вот. Так что вот программа была такая примерно этой жизни. Что очень важно, повторю, вот в этой именно группе, в которую Господь меня привел, это было абсолютно точное понимание того, что Евхаристия – это центр духовной христианской жизни. Без этого, собственно, ничего нет. Вот. Поэтому как-то вот это было очень сразу правильно внушено. То есть это и отчасти и чувствовалось, но уже к тому моменту интуитивно. Что-то я уже и прочитал, конечно. Вот. Но вот тогда и Шмемана, и Евхаристию прочитал. В общем, как-то сразу вот встал, как я надеюсь, на правильные рельсы духовные. Вот. И второе, что очень важно, что действительно очень много читали Евангелие и думали над Евангелием. Поэтому уже потом, через там много лет, когда я уже стал священником, для меня никогда не было проблем, например, говорить проповедь. Я думаю, что именно с этого времени, когда я познакомился вот с этой группой, с отцом, будущим отцом Львом, и со всей компанией, оттуда отцов тоже довольно много вышло, и уже, к сожалению, двое почили, по возрасту-то не намного старше нас. А тоже компания, надо сказать, была интересна чем? Что там были люди довольно разных социальных слоев. То есть я так вначале сказал, что такая более-менее интеллигентная общая, так сказать, физиономия всей компании. Но, например, был один шофер, а жена его была лифтершей. Вот такая была пара. Вот. Потом он стал отцом Николаем, служил в Ярославской епархии и уже скончался. И его сын тоже священник. Теперь, когда это был мальчик совсем. Вот, он служит здесь. Его удалось здесь. Матушка жива. Вот, о нем даже книжка вышла, воспоминания, его чат и так далее. Вот, он был вот тогда в этой компании. И постепенно он там как-то подтянулся ближе к такой, ну, приходской жизни уже Спасо-Парголовского храма, был там звонарем, ходил в стихаре и так далее. Мы так еще были на некотором расстоянии. И потом следующий, наверное, такой момент, это был уже 90-й год, или даже 89-й год, да, 89-й год. Ну, понятно, тысячелетие праздновали, мы как-то старались принимать участие во всех этих там событиях, прославлении Ксении Петербургской там и так далее, всякие вот эти вещи. Тоже ходили в то время довольно часто в духовную академию, потому что, ну, там был, конечно, такой центр определенный все-таки жизнью, все-таки много молодежи, и там и проповедь была, и тоже Преображенский собор, пожалуй, вот был еще одно место, где отец Николай Гундяев настоятелем был, и ходили слушать его проповеди. Потому что, конечно, как проповедник, наверное, был лучший в Петербурге в то время. Ну, может быть, и до последнего времени, пока он еще, так сказать, продолжал служить, проповедовал очень хорошо. Ну, просто уже стало много и других, которые тоже неплохо. Вот. Так что вот такая география храмовая была моя. В основном Спас-Парголовский храм, значит, вот Академия и Преображенский собор. Ну, заходили и в другие, конечно, храмы. Интересовались всем новым, что открывалось. Вот Иоанновский монастырь там открывался, я помню. Вот, все это очень так живо на памяти. И ходили там, разбирали какие-то завалы. Там все было в страшном состоянии. Там общаги какие-то были кошмарные, которые там горели бесконечно. Пожары. Вот все это потом бросили вот в таком виде, передали церкви. Вот ходили там что-то такое делать. Субботники были. Кто-то лазил там из альпинистов. Крест там ставил деревянный на вершину. Вот, в общем, такие всякие были. Много было, конечно, знакомых, таких проходящих, которые потом тоже, вам оказался священник, потом еще кто-то, с которым мало, ну, так сталкивался в жизни. Вот, еще, пожалуй, была такая линия, вот, связанная с нашими первыми поездками в Эстонию. Это Воскнару, она находится в 15 примерно километрах от Пюхтицкого монастыря. Вот. Ну, естественно, поскольку мы ездили в Воскнарово, то уж, конечно, нельзя было не заехать и в Пюхтицкий монастырь, который действовал, в котором я бывал еще подростком с родителями, когда просто ездили там на машине в Эстонию отдыхать летом, ну, вот заезжали несколько раз. Вот, все это тогда тоже на меня производило впечатление большое и, конечно, немножко пугающее. Молодые девушки, черные, все ходят там, так все необычно было. Монастырей-то вообще почти не было в стране. Вот, вот туда мы ездили, там даже крестили некоторых из наших знакомых, которых мы тоже с собой таскали. В Воскнарове я своих некоторых друзей сумел покрестить. Один сбежал, прямо как из-под венца, уже почти его уже договорились, отцом Василием. Все, он дал ему книжечку почитать. Вот он пошел, ну, мы ставили его один на один с собой, что-то подумал там. Вот, а потом в назначенное время пришли, его нет. А мы тоже прогуливались где-то там вокруг, не знаю. Вот. Его нет, и что делать? Туда-сюда спрашиваем, куда делся, так зачитался. А он дал батюшку книжку ему почитать, какую-то, так сказать, для назидания. Вот. Потом выяснилось, что книжку он принес-таки, занес. А сам смылся. Да, и некоторые сказали, да, видели, он сел в автобус и уехал. Сбежал. Но недалеко убежал, он потом все-таки, конечно, крещение принял. Теперь живет уже лет 20 в Германии, и там такой главный чтец в храме. Если не то, что он там слишком много раз женился, он бы, наверное, был бы тоже священником. Вот, так что разные были. А вот в Пюхтицу мы ездили много лет подряд на Пасху всегда. Вот, на последние дни Страстной Седмицы, где-нибудь там на вот пятницу мы приезжали к царским часам, и вот, значит, там вынос плащаницы, погребение, литургия Великой Субботы и пасхальная служба. Вот это мы очень любили именно там проводить время. Вот. И вот там тоже мы очень много знакомых, которых потом встретили как-то в Петербурге, таких тоже вот молодых ребят, интеллигенция, там пары супружеские, вот ездили туда.
Вы слушали первую часть аудиоверсии интервью с протоиереем Александром Степановым, настоятелем Домовой церкви Великомученицы Анастасии Зарешительницы, главным редактором радиостанции «Град Петров», одним из самых известных уважаемых священнослужителей в Петербурге. Отец Александр много лет руководил отделом по благотворительности Петербургской митрополии, более 25 лет посвятил тюремному служению и заботе о несовершеннолетних заключенных. Беседа записана корреспондентом сайта «Православие и мир» Ксенией Лученко. Видео этого интервью можно найти на сайте «Православие и мир». В следующем обзоре православных СМИ вы услышите продолжение беседы с отцом Александром. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!